«И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». Вот, во-первых, какие события будут предшествовать второму пришествию Христа, а во-вторых, получается, если было вознесение, то он сойдет с неба, также спустится с неба?
Ну, сам Христос это говорит об этом в Евангелии, о втором пришествии. Если первое было пришествие, в каком виде? Смиренном, там, униженном, то второе будет во всей славе и царственности. Да, ведь человеческая история же по Евангелию. А теперь мы думаем уже, только никому не говорите, и по научным данным человеческая история придет к концу. Я уже сколько раз приводил вот эти цитаты Моисеева, академика Моисеева, который писал, что уже сама природа не выдержит. Природа, экологический кризис нарастает, и скоро все лопнет. И это не когда-нибудь, а уже где-то, как он пишет, в середине 21 века. Так что напрасно тут у нас такие оптимистические, все, о, у нас развитие, развитие. Да-да, развитие идет верно. Да, были бомбы, стало атомные. Была атомная, стала водородная. А теперь уже не знаю, чем. Такую изобрету, что сама Земля расколется вся. По крайней мере, апостол Петр пишет: «Земля и все дела, которые на ней сгорят». Безграмотный человек, рыбак, что пишет 2000 лет тому назад, что написал, который только сейчас мы скажем «верно», «да». Теперь научные достижения стали таковы, что можно ожидать, ничего не стоит, чтобы вся Земля сгорела от одного только атомного оружия, не говоря уже о прочих всяких вещах. И развитие-то идет, открывают все большие силы. Вот оно что. А тут вдруг написал, кто? Кто написал? Безграмотный. 2000 лет, никакой науки, никакой техники. И тут вдруг через 2000 лет говорит, ой, как правильно написал-то, точно. Так вот, оказывается, какова ситуация-то? Да, человечество идет к концу. Об этом говорит наука. Ученые кричат об этом. Политики от них отмахиваются, как от каких-то собак дворовых. И отмахнутся в конечном счете. Моисеев пишет, это не просто же так. Сейчас об этом пишут все экологи. Ну что вы, посмотрите, что происходит. Полное уничтожение той атмосферы, природной атмосферы жизни, в которой только возможна жизнь. Вот ведь и дело-то какого рода. Вот. Но об этом говорит о конце. Говорит-то что? Христианское откровение. Опять повторяю. 2000 лет тому назад Иоанн Богослов в своем откровении пишет, какие будут предшествовать страшные события этому концу нашей земной истории. Теперь мы смотрим и говорим, точно, все похоже. Если только бросить эти бомбы на землю, на море, на атмосферу. Да, конечно, ничего не стоит. Помните же, как-то был или фильм, или что-то, «Ядерная зима». Да. Что будет, да, если взорвать ядерное оружие, что будет? Наступит тьма, о котором пишет апокалипсис. Тьма наступит, потому что столько атмосфера будет уже солнце, никогда не сможет пробиться. Даже не никогда, а в долгое время. Вот в чем дело-то. Да, вот что будет предшествовать. Апокалипсис. Если политики, которым плевать на всю науку, и которые из нее черпают только какую-то материальную выгоду, глупость просто потрясающая. Как будто забыли, что умрете же вы же, так же, как и все, умираете. Да, и тем не менее продолжают эту самоубийственную политику. Вот что предшествует. Да, это будет. Но тут уже сомнений уже теперь не остается.
Алексей Ильич, и переходим к восьмому члену символа веры, который касается Святого Духа. «И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки». Вот у нас, я понимаю, что у нас не хватит времени вот целиком ответить на этот вопрос. На «Спасе» есть фильм Бориса Корчевникова про Святой Дух. Но если бы вот вас спросил человек, который первые шаги делает, мы все, кто такой Святой Дух? Как мы его вообще можем понять, увидеть?
Нужно разобраться в понятиях, что такое дух. И существует ли вообще дух? Но я думаю, что нетрудно каждому человеку, взрослому, по крайней мере, понять, что действительно существует дух. Дух семьи, дух человека, дух книги, дух вещи. Ну что вы? Он в войне Есенинского свидетеля Луки, как он дали одному медиуму галстук. Галстук. И спросили, чей это галстук? Помните, как он вдруг весь аж даже содрогнулся и бросил этот галстук, кричит, это галстук, на котором повесился человек, этот человек. Даже дух есть вещи. Да и попробуйте, предложите женщине самую красивую, я не знаю, что там, перстень, но сказать, это перстень убийцы. Убийцы, кровопийцы, и насильника, и так далее. Все. Так она этот перстень вам бросит в лицо. Дух. Дух. При чем тут вещь-то? Вещь-то при чем, кажется? Перстень и есть перстень. Почему это вы не хотите принять это? О, вот что такое дух. И этот дух может быть как грязным и отвратительным, так и святым, и прекрасным. Церкви принадлежит человек, который не просто верит умом, но который живет и соответствующим образом.
А вот вещи святых людей, они тоже могут как-то все это вот в себе хранить, их святость, их дух?
Тень проходящего Петра уже, когда клали больных, с верой исцеляла людей. Это единое тело, оживотворенное единым Духом Святым. Вот оказывается, что такое церковь. Так вот, Святой Дух – это, во-первых, я хочу сказать, вот о человеческой стороне. Оказывается, это именно Святой Дух. Это Дух, Дух святости, святости, мудрости, чистоты, красоты и так далее. Он есть, он может быть присущ человеку даже. Потому что с одним человеком ты с удовольствием будешь, а с другим ты не захочешь общаться. Да, но в данном случае речь идет о чем? Или о ком? В данном случае о третьей ипостаси Святой Троицы. Говорится о Боге. Говорится то, чего не знала ни одна религия в мире. Появилось нечто новое, неслыханное. Вы понимаете, что вот эта истина триипостасности Бога – это неслыханная истина, которой не было в истории. Именно вот в таком, как говорит Христос, христианство, таком. Это совершенно что-то неведомое. Да, Бог триипостасен с единой сущностью. Все три ипостаси являются любовью и мудростью, и Творцом, и благодатью нераздельны. Они единосущны. Хотя каждая из ипостасей обладает своей индивидуальностью. Своей индивидуальностью, да, потому что ипостась – индивид. И их не заменишь. Скажешь, не все равно, отец или сын? Нет. Сын или Дух Святой? Нет. Дух Святой родил сына или наоборот? Нет. Каждый своя индивидуальность. Только Бог, Отец, рождает. Только Он, Отец, изводит Дух. Дух Святой исходит из Него. Только Сын рождается, Логос. Только Дух Святой исходит. Посмотрите, как как апостолы пошли к самарянам по воскресению Христа и проповедовали там, самаряне приняли христианство, потом оказалось, а Духа Святого не получили. Посмотрите, какая разница. Подумайте только. Или напротив, Корнилий сотник. Получили Духа Святого, так что Петр, апостол, и другие с ним поразились. Как они могли получить Духа Святого? Духа получили, вы слышите, потому что увидели их говорящими на различных языках, разумных, здравых, и говорят на языках вполне, вот, реальных. То есть увидели, убедились и крестились. Самаряне, которые, кажется, крестились, а Духа Святого не имели. Различные, видите, различные действия производит та или другая ипостась. Это неслыханное учение, которое говорит христианство. Это уникальное. Так вот, Дух Святой, видите, он что такое? Его часто называют огнем. Апостолы, которые шли в Эммаус и которым явился Христос, они потом сказали, не горело ли в нас сердце, когда он шел и говорил нам. Дух Святой действительно – это огонь, который может в такой степени вселиться в человеческую душу, что уже с ним, с этим огнем, человек пойдет на любые муки, на любые лишения. И об этом говорили многие, кто его переживали, Духа Святого. Ну вот помнишь, игумен Никон то же самое, когда ему открылся это горение Духа Святого. На все готов, только Господи, дай мне, не отойди от меня. Вот так. Да, это еще третья ипостась Святой Троицы. Вот кто это есть. Его реально переживали множество людей и могут переживать, кто будет идти верным путем в жизни.
Алексей Ильич, а вот вы привели в пример слова Луки Воина и Синецкого про этот галстук, на котором повесился человек. А вот вещи святых людей, они тоже могут как-то все это вот в себе хранить, их святость, их дух?
Да, конечно. Конечно. Не только вещи. Он там, помните, в Деяниях апостола, тень проходящего Петра, уже когда клали больных, с верой исцеляла людей. Так что, конечно, вещи могут иметь. Вся суть только в том, каким образом этот человек может получить ту благодать, которая обязательно, так сказать, прилипает, можно сказать, такое слово употребили, прилипает вот даже к вещам святого человека. При каком условии? Вот в чем дело-то. Что она есть, что эта благодать присуща, в этом сомнений нет. А вот при каком условии это очень много значит. То есть это может подчас все значить. Для человека, который не, для неверующего, все дайте вы какую угодно святыню. Хоть дайте причастие. Ничего абсолютно. Говорит, и что? Не знаю, не понимаю, подошел.
Как у Толстого, когда он причащался. Говорит, мне так не понравилось, что священник заставляет меня признать, что это тело и кровь Христа. Возмущался.
Но это другое дело. А я говорю, как действует? Мы говорим о действии. Благодати на человека полностью зависит. Почти полностью, не знаю, зависит от его веры, его отношения и его не только веры и отношения, но и соответствие все-таки его духовного состояния той святыни, к которой он прикасается. Это очень много значит. Можно получить очень многое от соприкосновений к святыне. Можно ничего не получать. От чего зависит? От нашего состояния. Если я ищу только просто чудо, то я могу ничего не получить. Потому что тебе нужно, оказывается, не Бог, а нужно чудо. И ничего не получишь. А когда ты веришь, что Господь тебе Вот, ты веришь, что это благодать, которая божественная благодать у этого святого человека, и что он может предстательствовать у тебя, если ты веришь и хочешь все-таки жить соответственно тому, что говорит этот человек, этот святой, тогда действительно благодать будет действовать. В противном случае ничего это не даст. Сам Христос был. И что такое? Побить его камнями. Вот. Вот эта вот ситуация, она прямо говорит, как много значит это духовное состояние самого человека. Вот как. А не просто, знаете ли, взять какой-нибудь, кусочек. Я говорю уж, преподобный Сергий, поставьте на сутки, на площадь. Что будет с его мощами? Можешь представить?
Да.
Лучше не представляй.
Да.
Только дай возможность хоть капельку оторвать. Вот дело-то какое. Поэтому святые отцы говорили, что нет добродетели выше, чем рассудительность. Рассуждение, то есть разум. Вот, оказывается, какие вещи. Это очень много значит.
Мы говорим, когда о церкви, представляем что-то внешнее такое, а вы говорите, что есть еще что-то внутреннее.
Недаром Хомяков Алексей Степанович, он определял, как церковь, единство в Духе Святом всех верующих, исповедующих и живущих по Христу. Это единое тело, оживотворенное единым Духом Святым. Вот, оказывается, что такое церковь.
И девятый член символа веры – воедину святую, соборную и апостольскую церковь. Вот мы с вами тут немножко в перерыве тоже говорили про церковь. Мы говорим, когда о церкви, представляем что-то внешнее такое, а вы говорите, что есть еще что-то внутреннее, оказывается, в церкви. Объясните, пожалуйста, что такое церковь?
По-гречески это «экклесия», «экклесия», которая означает призванных, собранных, приглашенных. Вот. Кто же это такие приглашенные? Тот, кто уверовал во Христа. Те, которые собираются вместе. И которые получают через таинство крещения и миропомазания того Духа Святого, который становится той скрепой, вот, как, знаете, как клей, который скрепит, то есть скрепой, который объединяет всех этих верующих в единое тело. Как говорят, единодушная компания. Все. Потому что действительно Дух и объединяет. Пожалуйста. Так вот, церковь, недаром Хомяков Алексей Степанович, он определял, как церковь, единство в Духе Святом. И это единство в Духе Святом всех верующих, исповедующих и живущих по Христу. Вот это что такое – единство в Духе Святом. А вовсе не то просто внешнее собрание людей, единоверующих, как во всех наших, к сожалению, катехизисах собраний. Да, собрания – это во всех религиях есть такие единоверующие люди. Нет, дело не просто. Церковь принадлежит человек, который не просто верит умом, но который живет и соответствующим образом, который приобретает благодаря своей, нормальной, скажу, жизни, приобретает этого Духа Святого, данного ему в миропомазании, открывается действие этого Духа Святого. И вот это единство в Духе Святом, вот они и составляют церковь. А вовсе не все те, кто формально там могли принять крещение, да и на самом деле им никакого нет дела ни до Христа, ни до церкви. Это в Духе Святом действительно единство. Но поскольку мы не можем созерцать этого единства, поэтому считается принадлежащим к церкви каждый, кто принял крещение, миропомазание, и приступает к другим таинствам. Мы считаем, ну что ж, это мы, потому что мы сознаем, что мы слепы, но у нас нет других критериев, по которым можем судить об этом. Но в принципе, вот почему единое тело Христово называют. Церковь – это тело Христово. Как тело, оно же единое. Это единое. С какой, где не уколите его? Человек кричит, что меня колешь. Хочешь в палец дальше, хочешь в ногу, хоть куда угодно. Так, это единое тело, оживотворенное единым Духом Святым. Вот, оказывается, что такое церковь. Вот она. А внешнее собрание, ну да, это только некое, ну, некое выражение, некая внешняя форма церкви как таковая. Что она единая, конечно, поскольку единое тело Христово. Но в это единство кто входит-то? Который соответствует Духам, Духом Святым. Что святая? Ну, естественно. Если Дух Святой там, то, конечно. Апостольская? Конечно. Потому что через апостольство приходят люди к вере. Соборная? У нас перевели соборная. Но там-то стоит какое слово-то? По-гречески ведь там «эн мия», то есть «единое», «агия», «святое». Дальше соборные. Кафолики там стоит, которое у нас переведено как соборное. Что оно означает? Слово кафолики, греческое, из двух, так сказать, частей стоит. Каф – это предлог. Каф или кота – это вот так. А олос – это целостность, это единое целое, целый. Это целое. Не из частей составленные, а нечто целое. Так церковь есть целостная. Не собрание всяких людей, а только собрание тех, кто составляет собой это единое, где едины Духом. Так вот, это целостное единство, целостное и святое, кафолики. Вот. А соборное это можно понять, ну, знаете ли, подумаешь, что это собрание. Нет. А если соборов нет, так что и не церковь, или как? Да подвижник один в Египте, другой в России, третий в Греции где-то. А они едины между собою. А они в этой целостности церкви, а другие рядом стоят, и ни тот, ни другой не в церкви, а далеки от нее. Так вот, кафлики – это целостные, неделимые. Я еще обращаю внимание. Первое слово «эн миа» – «в одну». Первое слово «едино» означает «единственное», «одну», «числительное». А кафлики – «соборное» – означает «целостность», не «числительное», а «состояние». Совершенно разные вещи. Ну, апостолики – это, понятно, апостольская церковь, но это, естественно, созидается через «шедше научите все народы, крестящие их», через апостольство. Ну, вот так.
«Исповедую едино крещение во оставление грехов». Вот, Алексей Ильич, что происходит в крещении с нами?
В отношении крещения, вы знаете, это интересное дело. Святые отцы с очень... прямо с полным согласием настаивают вот на чем. Например, Исаак Сирин, Марк Подвижник, Ксанфопулы. А у нас это замечательно об этом написал это будущий патриарх Сергий Старгородский, в своей книге «Да, православное учение о спасении». Игнатий Брянчанинов. О чем пишет? В крещении... оказывается, дается человеку семя Христа, то есть сам Христос, дается Христос или семя Христа. Ну, каждому человеку Христос дается. И этим семенем и есть Христос, который дается человеку. Семечко дается. А дальше? А дальше два варианта. Один вариант, ужасный, как в пирамидах 3000 лет лежало, и не дало, ничего не дало это семя. Так и осталось семенем пшеницы. Другой вариант. Посеяли весной, к осени уже какой урожай собираем. Крещение дается, вот это, вот оно семя, то есть Христос дается человеку. Всевается как семя, и уже от самого человека зависит, в какой степени это семя будет ли прорастать и давать плоды, или останется, как в пирамидах, недвижимое и каменное, бесплодное. Вот что в крещении происходит. Вот так. Это очень важно, потому что, к сожалению, пишут там прощение первородного греха. Как можно простить нашу смертность, тленность? При чем тут? Если бы действительно это было что-то соединено с этим первородным грехом, то мы бы сразу становились бесстрастными и бессмертными. Все перепутали с этим первородным грехом. Господи, что это такое? Нет, это семя, которое дается человеку. И этим семенем является Христос, насаждается в душу человека. Об этом я говорю, вот святые отцы пишут.
И последнее, это 11 и 12 члены символа веры. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Алексей Ильич, а какими люди будут по воскресенье из мертвых?
О, сейчас я распишу. Какими будут? Мы имеем уже это. Прям описание, прям четкое описание того, какими мы будем. Воскресший Христос. Вот какими мы будем. Он же явился. С телом. Он Фоме что сказал? Давай, подойди сюда. Давай сюда, подходи. Потрогай. Видишь, что это я, а не фантазии. Вот какое тело. Оказывается, оно не привязано вот так, как сейчас, вот ко всему, к земле настолько, чтобы мы были связаны им. Нет. Оно не знает пространственных никаких препон. Проходит сквозь закрытые двери. Для него нет этого. Оно может питаться, как об этом пишет. Он может питаться, может. Входя в это, в нашу, ну, я бы сказал, уже это мой перевод только будет, в наше трехмерное пространство входя, так, входя, он приобретает вот эти вот свойства, которыми мы живем, находясь в нем. Но потом, может, какое-то n-мерное пространство-то, для него не существует преград никаких для этого тела. Мы привыкли рассматривать тело через вот эту грубую материю. А это на самом деле что такое материя? Это же энергия. А энергия – это что такое? Можно взвесить, сколько электрическая энергия весит? Ну, нет. А сколько мыслительная энергия? Как вы поняли? Разве они измеряются этим? Материя есть энергия. Так и здесь тоже. Это тело, это, оказывается, оно, будучи воскресшим, теряет свою, как есть такое слово, вот славянский язык, дебелость. Вот это вот к земле притянуты 100 килограммами своего веса, да, 4-пудовые. Дебелость. На самом деле уже это тело приобретает какие формы? Вот я бы сказал, энергетические формы. И поэтому оно может быть, видите, не зависеть от пространства, от времени и многих, наверное, других каких-то вещей. Вот таким оно станет. Уже не потребуется телефонов. Представляете? Уже можно без телефонов разговаривать друг с другом. О, вот так бы надо бы, вот куда бы направить развитие цивилизации. Да. Ну, вот так, что мы можем, одним словом, воскресший Христос показал нам, что, каким будет человек. стихотворения святых отцов, в которых изложены эти основы духовной жизни, они являются бесценным сокровищем, потому что они касаются уже жизни человека.
Что такое вера? Почему один человек верит в Бога, и он прям говорит «я верю», а другого это вообще не интересует?
Вера? О, это сила, движущая сила. Только в молитве дух человеческий действительно соединяется с Духом Божьим.
Алексей Ильич, идет пост. Первое, зачем он нужен? Второе, как правильно его провести? И чтобы все это было на пользу?
Нужен так же, как и вообще любой даже постный день, который человек или соблюдает по канонам церкви, или даже по какой-то причине сам налагает на себя. Потому что такое тоже может быть. И, кстати, очень даже советуют духовно опытные люди перед каким-то серьезным делом, не только помолиться, как это мы говорим, а и попоститься. Посмотрите, примером нам являются наши древние иконописцы. Посмотрите, как они, прежде чем писать образ какого-то святого, тем более Христа, Богоматери, как они готовились, постились. Вот. К сожалению, мы это забыли. И говорим помолиться. Дай мне, Господи, то, другое, третье. От себя? А ответ какой? Никакого. С своей стороны никаких движений не делаем. Так вот, если мы действительно понимаем, что предстоит празднование такого величайшего события в истории человечества, должны бы немножечко как-то такое подумать об этом и, соответственно, стараться проводить. Но меру вот этой, так сказать, этого воздержания, ну и устав немножечко тоже говорит об этом, но в наибольшей степени об этом говорит, наверное, ревность каждого христианина.
А вот есть доказательства, что Христос воскрес?
Ну, во-первых, по Писанию сказано же. И действительно, в Священном Писании Ветхого Завета есть очень интересные и сильные указания на это событие. Вот перед Пасхой как раз читается одна из премий пророка Иезекииля, где он видел огромное поле костей и услышал голос прорцы на эти кости пророчества. Вот так. И описывается картина, как постепенно они соединяются, все, и, наконец, встает огромнейший народ. Так, да, в Священном Писании Ветхого Завета есть такие указания о будущем воскресении. Но это о будущем воскресении человечества. Ну, и есть указания и на именно указания на воскресение того, кого называли Мессией или Христом. Ну, а здесь теперь, когда мы говорим о том, да, есть ли какие указания, точные указания о воскресении Христа? Есть. Но прежде я скажу один факт. Кто не знает Сократа? Все слышали, все знают. Кто сомневается, что он жил? Да никто не сомневается. А о нем указания всего только у двух авторов. У Платона, это известнейшего древнегреческого философа, и у Ксенофана. Но что любопытно, что в этих сообщениях между ними столько противоречий, что Господь не приведи Бог. И тем не менее никто не сомневается. И все. По существу только вот таких два. О Христе и его воскресение говорят 27 книг 9 авторов, которые были объединены в одну книгу и стали называться Новым Заветом. 27 книг, независимо друг от друга, сообщают об этом факте. Это первое. Это действительно с точки зрения истории, это просто колоссальное свидетельство. Огромнейшее свидетельство. Потому что же, 9 авторов все сговорились, что ли, чтобы говорить о какой-то выдумке? Ничего подобного. Но при этом что еще? Одно из этих указаний особенно просто приводит в изумление. Когда апостол Павел в послании к Коринфянам вдруг пишет об этом факте, и как он пишет-то, очень любопытно, говорит, что вот более 500 братьев были свидетелями вознесения, воскресения и вознесения, особенно вознесения Христа, когда, да, помните, так, многие из которых еще до сих пор живы. Вы слышите, что он говорит? Вы можете проверить, если вы сомневаетесь в этом. Проверить можете. Это еще время, они живы. Узнайте сами, у одного, другого, пятого, десятого. Узнайте. Вы знаете, этот шаг, такие вещи сказать, это очень рискованный, если бы это было каким-то сочинением. Но и есть еще другое, еще вообще потрясающе убедительное, что именно за веру в воскресение Христа страдало огромное количество тех, кто называли себя христианами, и, несмотря на гонения, оставались верны этому своему убеждению. Вот я только сейчас говорил Бальзака, что из всех посевов, доверенных земле, самый больший урожай дала кровь мучеников. Действительно. Недаром кто-то сказал, ну да, Сократу многие доверяют и восхищаются. Кто-то один из апологетов древних. Но кто бы хотел за него, за веру в это отдать жизнь? Никто. Нет, никто не страдал. Да за это и никто и не гнал. Ну и если потребовалось, никто бы, наверное, и не пошел на смерть. Но был Сократ или не был. Как он жил и говорил, ну и ладно, а с Христом что творится? Ведь такого количества мучеников, которое имело место вот в первые, вот эти первые 2-3 столетия, которые, это же никогда в истории же не было. Такого никогда. Ни одну религию так не гнали именно за религиозные убеждения. Ни одной не. Посмотрите буддизм. Посмотрите, великолепно. Царевич, Сакьямуни всюду с восторгом принимают. К его учению прислушиваются. Его торжественно хоронят, сжигают. Кострит сандалового дерева. Его зуб сохраняют. Да, и он где-то даже хранится. Да. Какие гонения? Ислам – другая религия. Посмотрите, она как распространялась. Разве в условиях гонений? Нет. Были войны. Спокойно шло распространение. И ничего. А здесь что творилось? Под страхом смерти, под, не смерти, казни. Люди принимали христианство и шли. Даже на мучения не отрекаюсь.
Какое это значение имеет для нас, что Христос воскрес? Почему вот даже там апостолы говорят, вот если он не воскрес, то все это бессмысленно?
А в этом вся суть христианства. Потому что дело в том, что даже если бы были только просто страдания, то и что проку? Ну, страдания и что? Ради чего? Вся суть христианской религии-то в чем состоит? Что эти страдания Христа, они явились ничем иным, как средством воскрешения из мертвых человека. Я говорю человека как не человечество, как человека, как природы человеческой, исцеление от этой смертной, ну, раны, которая была на нем. Об этом очень сильно пишут многие святые отцы. Но вся суть христианства в этом и состоит. В воскресении. А так сами по себе страдания. Ну, мало ли страдают герои, мало ли страдают людей. Это ничего не значит. Вся суть в воскресении. Что именно через воскресение во Христе его человеческая природа достигла бесстрастия, бессмертия, нетления. Вот в чем дело. И как мы уже говорили об этом, через веру во Христа, принятие крещения, Евхаристии, и каждый человек может стать учеником Христа, сыном Христа, действительным, реальным, я бы сказал, членом тела Христова. Нельзя давать знания о христианской вере человеку, у которого нет интереса к христианской жизни.
Что такое вера? Почему один человек верит в Бога, и он прям говорит «я верю», а другого это вообще не интересует?
Вера? О, это сила, движущая сила. Я верующий человек, но я не употребляю никаких усилий для того, чтобы моя молитва была с вниманием, покаянием, благовением, то никакой веры у меня на самом деле и нет.
Вот мы с вами разобрали символ веры. Вот все 12 членов, все основы. А что нам дает эта информация? Вот для чего нам все это знать?
Вы знаете, это ставится вопрос смысла жизни. И вот эти положения, которые мы рассмотрели в символе веры, показывают нам, что такое христианская вера, что она открывает в отношении человека, кто он, смертный, тленный, страстный, да, как он может освободиться от этого и что тогда добывает человека, когда мы говорим о его воскресении. Указывает, наконец, конечное состояние человека через воскресение и вознесение. То есть человек достигает полноты своего бытия. Но в символе веры, конечно, не указаны основы духовной жизни. Это требуется совсем другой символ уже. Не символ веры христианской, а символ духовной жизни христианской. Это было бы очень, конечно, хорошо, чтобы такой символ был написан. Но символа, если и нет, то зато написаны книги о духовной жизни. Поэтому творение святых отцов, в которых изложены эти основы духовной жизни, они являются бесценным сокровищем, потому что они касаются уже жизни человека. А символ веры можно понимать и знать только одной своей этой коробочкой, своими одними извилинами, своими мозгами. И тогда это знание ничего не дает, так же, как и компьютер, не меняется от того, какая информация в нем заложена. Быть компьютером этой железкой – не имеет, конечно, никакого смысла. Поэтому святые отцы говорят, что нельзя давать знания о христианской вере человеку, у которого нет интереса, нет стремления, нет тяготения к христианской жизни. Вот так.
Мы сейчас сказали про знания, а теперь хотелось бы вернуться в самое начало и к самому первому слову – верую. Вот что такое вера? Почему, например, один человек верит в Бога, и он прям говорит, я верю, и там, пытаюсь верить вот все, что вы сейчас сказали, а другого это вообще не интересует. И вот, кстати, вот мы только в воскресенье читали, верую Господи, помоги моему неверию. Или там апостолы говорят, Господи, умножь в нас веру. Как наша вера зависит от Господа?
Ну, в отношении веры, я как-то помню, говорил, однажды я в одном университете читал лекцию студентам, и был задан вопрос, а что это такое вера? А я помолчал, и потом как закричу пожар. Все вздрогнули и смотрят на меня. Я говорю, а что было бы, если бы вдруг действительно сейчас пожар? Все бы выскочили же, правда же? А вы не поверили, и поэтому остались на своих местах. Вера – о, это сила, движущая сила. Ну, вы же понимаете, что было бы, если бы вы поверили, что пожар был первый этаж. Я говорю, наверное, окна бы выбили бы тут же. И двери выскакивая. Вот что такое вера. Это, мне кажется, это лучший способ показать, какая это сила веры, это убеждение. Убеждение в чем-то. Вот что она дает. То есть вера сама говорит о себе, что это сила движущая, это мощная энергия, это то, что человека направляет по тому или другому пути. А если этого нет, значит, веры нет. Это просто какое-то признание, чисто рациональное признание каких-то вещей. Ну, мало ли что мы знаем о природе материи, сколько угодно. И нас это нисколько не касается. Какая там кислота, что там биология говорит, что такое ДНК или РНК. Узнать можно? Можно. Что такое атом? Какие там у него протоны, нейтроны? Да? Знаем, знаем. Ну и что? И ничего. А вера, касающаяся жизни, она сразу меняет человека. Степень? Да, разная. Степень веры. Как она умножается? Она умножается только по мере того, когда человек, имея даже хотя бы слабые какие-то ростки понимания, что смысл жизни-то заключается вот в чем, и старается идти по пути достижения этого смысла, о, тогда вера будет умножаться. Одним из условий такой веры является молитва, поскольку только в молитве дух человеческий действительно соединяется с Духом Божьим. Поэтому Брянчанин написал грозные слова, которые приходится довольно часто употреблять. Без внимания молитва не молитва. Она пуста, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Поэтому, если при вере, как мы говорим, у меня я верующий человек, но я не употребляю никаких усилий для того, чтобы моя молитва была с вниманием, второе – покаянием, третье – благовением, то никакой веры у меня на самом деле и нет. Вот тогда беда. Вот, оказывается, чем может умножаться вера, а может оставаться мертвой.